Продолжаем изучение текста Шри Ади Шанкарачарьи Атмабодха.
Человеком, так брахман кажется дживой из-за неведения. Но когда видна истинная природа дживы, неведение исчезает.
Стоп. Так, фундаментальное понимание Адвайты заключается в том, что видение обычного живого существа является ошибочным. То есть в его видении вкралась ошибка, бхранти. И задача учения, задачей гуру является помочь ученику устранить сначала эту ошибку в видении. И это фундаментальная ошибка. Она касается идентичности самого себя и восприятие мира. Например, если человек идет, и уже стемнело, вечер, и есть пенек. По тропинке, например, если вы часто ходили в Дивьялоке вечером, я вечером в Дивьялоке ходил лет 13. Если вы идете в Слудку, там может быть небольшая елка или пенек, но издалека он вполне может показаться человеком. И в соответствии, если вы видите человека, то у вас появляются одни мысли, одни оценки реальности и одна модель поведения. Вы собираетесь выяснить, что за человек, что он здесь делает. И в зависимости от того, кто он, строит с ним отношения, то есть целый такой тоннель реальности разворачивается. Но когда вы подходите ближе, вы видите, вообще ничего этого нет, а есть пенек. Вы видите, что вы полностью вообще ошибались, полностью, стопроцентно. Что все ваши представления, оценки, то, что вы хотели сказать, все это вообще бесполезно. Все это нереально было, и оно неприменимо. С пеньком вы не собираетесь не выяснять отношения, не спрашивать, куда он идет, все это глупо. И вы понимаете, что все это было неверно, ошибочно. И вот такое положение всех живых существ, когда они не воспринимают свою природу атмана и не распознают брахман. Но вместо этого они видят тело и личность и ум, и они видят внешние объекты. И по этому поводу очень много рефлексируют, придумывают, что-то строят, делают, проецируют. Но с точки зрения джняни, они просто смеются над этим. Это все равно, как если бы вы подошли к пеньку, но не знали, что это пенек, и начали с ним разговаривать или думать, а вдруг это такой интересный человек, а вдруг это то. А джняни видит, что это пенек, и ему смешно, что вы с ним разговариваете, что вы что-то проецируете, ожидаете, хотите, строите какие-то воздушные замки и прочее. В случае с Адвайта Ведантой можно пример другой привести, что то, что мы не видим, это гораздо прекраснее, чем то, что мы видим. Вот так. То есть наоборот, мы, например, думаем, что это видим пенек, а там в самом деле бриллиант. И мы неправильно оцениваем реальность, но все гораздо лучше. В сравнении с пеньком все гораздо хуже. Мы думали, что это человек, были радужные надежды, это пенек, это скучно. В случае Адвайта Веданты все наоборот, все гораздо прекраснее. Мы думали, что это пенек, а это алмаз. Причем живой, божественный алмаз. Вот примерно так. И просто вот наши старые представления о пеньке, о сансаре, они должны уйти, но должны также появиться новое видение реальности этого божественного алмаза, живого божественного алмаза. И мы видим, что наша ошибка была в том, что мы этот живой божественный алмаз считали чем-то более низким. Почему существует такая ошибка? Откуда она вкралась? Откуда она взялась? Все дело в вуалирующей силе Тиротхана Шакти. У Шивы, Парамашивы, есть 5 энергий, и это 5 его ликов. И один лик творит, другой поддерживает, третий разрушает. Четвертый сокрывает, а пятый освобождает с помощью божественной милости Ануграхи. И вот Тиротхана Шакти – это одна из энергий фундаментальных, которая творит энергии. Она проявляется также в виде 5 кончук, 5 ограничивающих сил. Это одно из свойств абсолюта Парамашивы. В Адвайта Веданте это майя, ишвары, которая, соприкасаясь с тамасичной, раджасичной пракрити, предстает как сансара. Вот когда она соприкасается с сатвичной пракрити, она проявляется, эта энергия проявляется как майя. Когда она соприкасается с тамасичной и раджасичной, она становится сансарой, заблуждением. А с точки зрения шиваизма, это действие энергии Тиротхана и действие энергии Кончук. То есть это особые энергии Бога, особые энергии Абсолюта, которые уплотняют этот мир, которые его разграничивают, ограничивают видение сознания живых существ. Они являются также игрой трансцендентного. Но в процессе этой игры наше индивидуальное сознание не выдерживает напора, давления этих энергий. И оно теряет свою трансцендентную память и теряет свое истинное видение. То есть с точки зрения Абсолюта, с точки зрения Парамашивы все хорошо. Он никогда не заблуждался. Он никогда не впадал в неведение, никогда не впадал в иллюзию. Но мы сами, как такие созданные ишвары индивидуальности, вполне можем впадать в неведение и в заблуждение, поскольку наша сила еще не велика. В глубине души, с точки зрения Адвайты, мы тоже никогда не впадали в неведение. Это так. Наша лучезарная, пустотная, недвойственная, светоносная сущность никогда не впадала в неведение. Допустим, даже если мы переродимся ослом или еще кем-либо. Наша пустотная, светоносная божественная сущность, наш внутренний потенциал, он таким же будет. Просто он будет скрыт ограничивающими энергиями. То есть она, в принципе, не может никогда впасть в неведение. Но для нашей индивидуальности, для нашей души это не совсем подходит. Мы чувствуем, что наша идентичность на данный момент, она такова, что для нее есть и впадение в неведение, и освобождение от неведения. Поскольку наша идентичность и наша душа еще не соединена с этой вечной, пустотной, недвойственной, лучезарной природой, с этим бесконечным потенциалом. Поэтому для нас крайне важно очистить эту природу, очистить этот бесконечный потенциал и освободить его. Допустим, нам бы очень не понравилось, если бы мы переродились животным, каким-нибудь собакой или ослом, попугаем или рыбой. Нет ничего хорошего. Кто-то мог бы сказать, ну, может быть, не так и плохо это. Если особенно кто-то не был в теле другого существа. Но это плохо хотя бы потому, что вы уже не будете помнить. Вы не сможете рассуждать об этом, плохо и неплохо. У вас не будет шанса даже рассуждать. У вас не будет такой ясности, будут только инстинкты. Вы даже забудете о дхарме, плохо это или нет. Вы будете двигаться только благодаря инстинктам. Один монах разговаривал с мирянином о перерождении. Он говорил, давай, практикуй, существует реинкарнация. Вот не будешь накапливать заслуги, еще животным переродишься, зачем тебе это надо? Мирянин сказал, а почему? Вот я сейчас столько обязанностей имею, работа, дом, семья. А вот кошке хорошо, она никаких обязанностей, могла бы гулять. Тогда монах начал рассказывать ему, ты не знаешь просто жить кошки, посмотри. Еду выпрашивать, собаки гоняются, дома нет. Постоянно бездомный. Никто за тобой не ухаживает. Если ты заболеешь, Мирянин глубоко проникся и подумал: да, пожалуй, я сильно не задумывался, что жизнь кошки – это тоже не мед по сравнению с моей жизнью. Перерождение в низшем теле – это не только страдание. Страдание – это безусловно. Это прежде всего неведение. Когда вот так мы не можем собраться и рассуждать. Например, никто не видел, чтобы коты собирались и обсуждали Атма-бодху, Упанишады, Йога-Васиштху, путь освобождения. У их разума, их вычислительных способностей мозга не хватает кошачьего. Кармы, тела, индрий, памяти – невозможно. Такая форма рождения. Это все касается всех низших форм рождения. Собак, кошек, существ ада, голодных духов. У асурических существ способности могут быть выше, но их разум одержим сильной завистью и сильным соперничеством. У богов способности тоже могут быть выше, но немногие из них могут идти по пути освобождения также, поскольку множество сансарных богов поглощены тем миром, которым есть, и привязанностью к тем удовольствиям, которые есть. Драгоценное человеческое рождение позволяет вот так освободиться от привязанностей, размышлять над темой освобождения и, главное, практиковать. Поэтому оно уникально.
Джняна – знание, пришедшее от осознания природы истины, мгновенно устраняет невежество понятий «я» и «моё», точно так же, как неправильное представление о направлении может быть исправлено точными сведениями. Осознавший человек, обладающий истинным знанием, видит посредством джняна чакшуша, ока мудрости, в себе целую Вселенную, как единую божественную реальность. Весь этот джагат, объективный мир, воистину есть атман, и ничто, кроме атмы. Нам следует все видеть, как атман, точно так же, как кувшины и тому подобное, мы видим, как глину.
Итак, как мы это можем видеть? С чего это все начинается? Это все начинается с того, что мы можем наблюдать. Например, наблюдать тело, ощущения, чувства, эмоции и мысли. В тот момент, когда мы все это способны наблюдать, мы способны выделить наблюдателя, наблюдающее сознание. И когда наблюдающее сознание разделяется с наблюдаемым, то есть телом, ощущениями, эмоциями и мыслями, свидетельствующее сознание зарождается, и мы ясно открываем, что свидетельствующее сознание зарождено, сакши, как свидетель, зарожден. Это первый признак того, что мы вошли в путь внутренних учений, поскольку все внутренние учения предполагают обнаружение наблюдателя, зарождение позиции наблюдателя и способность к его исследованию. Внешние учения не предполагают ни поиск наблюдателя, ни вообще включенность наблюдателя в религиозный процесс. Считается, что его как бы вообще нет. Это отличие фундаментальное, такое же, как отличие квантовой, отличие механики Ньютона от квантовой механики. Все знают, что механика Ньютона не предполагает никакого наблюдателя. Если вы изучали физику, 6, 7, 8 класс, первый закон Ньютона, второй закон Ньютона, законы термодинамики, никто там не говорит о наблюдателе. Например, F равно минус F, там, E равно mc квадрат и так далее. Там просто нет места для наблюдателя. Какая разница, наблюдаете вы или не наблюдаете? Это объективные внешние процессы, к вам они не имеют никакого отношения. Будете вы их наблюдать, не будете, ничего не поменяется. Постоянная планка, другие различные константы, ускорение свободного падения, скорость света, ничего не поменяется, сколько бы вы их ни наблюдали. С квантовой механикой все иначе. Квантовая механика сразу включает понятие наблюдателя и говорит, что от того, наблюдаете ли вы квантовый процесс или нет, очень многое зависит. Если вы наблюдаете результаты одни, не наблюдаете результаты другие, потому что вы как наблюдатель участвуете в процессе регистрации, измерения квантовых процессов. Там есть много сложностей, но мы говорим в общем. И как только субъект, как наблюдатель, включается в квантовую картину мироздания, мы открываем, а Вселенная оказывается в микромире устроена иначе. Оказывается, Вселенная имеет там голографическую природу, она имеет квантовую природу, волновую природу, и она вообще зависит от сознания. И сознание встроено в ткань мироздания и в ткань Вселенной. То есть другая магическая картина мира с точки зрения квантовой механики вариативно будущее. Более того, вариативно даже прошлое. Сознание может творить Вселенную. Сознание может переходить из одной Вселенной в другую. У каждого из нас есть квантовые копии вариативных вселенных, если рассмотреть, например, теорию Хьюи Веретта. И такие же... У меня всегда такое ощущение, будто все это слизано с йога Васиштхи. То есть я читаю йога Васиштху, сравниваю с квантовой физикой, и понятно, что раньше. И это же находит свое подтверждение, потому что разработчики квантовой теории... Прибрам Бом, еще там Амит Госвами. Многие из них учились у Джиду Кришнамурти. И много говорили о них, о своих теориях. И еще с некоторыми учителями. То есть они прямо пользовались и заимствовали. Это не скрывается. Я сам встречался с Амитом Госвами в Америке несколько лет назад. В Нью-Йорке на конгрессе. Одним из разработчиков теории квантовой физики, что они пользовались ведическими теориями, потому что им неоткуда было почерпнуть такую глубину. То есть в основе современной квантовой физики лежат идеи, взятые из Упанишад, из святых учений, из йога Васиштхи, из учений йогов. И учения, они говорят, что вы должны обнаружить внутреннего наблюдателя. Вы должны обнаружить новый мир, новую вселенную, магическую, вариативную, божественно-квантово-вероятностную вселенную, в которой ваше сознание встроено как внутренний наблюдатель. И интуитивно каждый колдун и каждый маг, он понимает это. То есть вселенная мага и вселенная колдуна, она тоже квантово-вероятностная, она вариативная, и в ней внутренний наблюдатель тоже встроен. То есть магическая картина мира – это всегда квантовая картина мира, в которой внутренний наблюдатель, сознание как активный актор, как субъект встроено. Потому что каждый маг знает, что я в такой вселенной, где очень много зависит от моей воли, от моего сознания. И каждый маг, если он настоящий, он знает, что никакие заговоры, ритуалы не являются главными, а главным является сознание. Не столько магические приемы, а сколько сознание, которым этим управляет. То есть сознание внутреннего наблюдателя. И Анутара-тантра – это такая магия божественного, высшего порядка, которая не волнует какие-то небольшие результаты, а ее волнует самый большой результат. Это переход в иную божественную реальность, в измерение чистого видения вплоть до перехода в световое радужное тело. Благодаря обнаружению внутреннего наблюдателя. И первый этап – обнаружение внутреннего наблюдателя. Второй этап – исследование этого внутреннего наблюдателя как пространства чистого сознания. И раскрытие этого пространства чистого сознания. И третий этап – объединение пространства чистого сознания с измерением тела, речи и ума. Аватхута Дататрея говорит, что только тот может называться истинным садху, истинным монахом, кто овладел тремя посохами. И такого монаха, Махаяти, называют Триданди. И в Индии и сейчас можно видеть саньяси, которые более традиционно ходят там с кувшином в набедренной повязке. И одни из них ходят, мы так не ходим, но есть, которые ходят. И когда я получал саньяса дикшу, я тоже ходил с такой палочкой. И есть те, которые ходят с тремя палками. Данда – это посох, палка. А есть те, кто ходит с одной. И в традиции Шанкарачари ходят с одной палкой. Одна палка означает брахман. Что кроме брахмана нет никакой другой реальности. Он, а он один. А три палки означает, что есть три сущности, например. Брахман, Ишвара и Джива. Пашу, Паша и Пати. В общем, Бог, душа и проявление. Разные толкования. Но Дататрея, говоря о трех посохах, в тексте Йога Рахаси он говорит немного по-другому. Он говорит, что эти три посоха относятся не к философским категориям, а к нашим проявлениям, к нашему телу, речи, ума. И у каждого садху есть три такие магические посоха. И первый посох, и эти посохи должны быть подчинены и усмирены. И если они не будут подчинены, усмирены и раскрыт их потенциал, то садху не состоится как садху. И первый посох – это посох ума. Если он подчинен, то садху контролирует свои мысли, свое концептуальное мышление и карму мыслей. Тогда его ум становится бесконечным и наделяет его всесовершающей, всесовершенной мудростью. Тогда его ум наделяет его полнотой знания. Второй посох – это посох праны и речи, вак. Речь – это часть праны. И речь имеет четыре уровня, как вы знаете. Если садху подчиняет свою речь, то такой подчиненный магический посох речи наделяет его, он становится словно его конем, который переправляет его по всем мирам Вселенной, поскольку прана – это транспортное средство для садху, на котором он путешествует в любой из измерений. И также этот посох дарует ему божественное тело пранавдехом, божественное иллюзорное тело. А посох ума дарует ему бессмертное тело мудрости, подобное пространству. Наконец, третий посох – это посох кармы, действий тела. Если он подчиняет этот посох, то он обретает способность совершенного проявления в любом из миров. И он может склонять силы природы на свою сторону, других живых существ. То есть он становится мастером совершенного действия и совершенного проявления. И он преображает свои грубые элементы в чистые. Это называется ситха-деха. Таким образом, эти три посоха, посох тела, посох речи и посох ума, будучи подчиненными, они наделяют садху дарами. Они обнаруживают бесконечный потенциал. И эти три дара обычно называются в плоде учения Лай-йоги, Анутара-тантры, как три божественных тела. Джняна-деха, Пранав-деха и Ситха-деха. Другие аналогичные названия. Нирманакая, Самхогакая и Дхармакая. То есть тело мудрости, тело богатства проявлений праны и тело совершенного проявления. И что означает усмирить и подчинить эти три измерения, эти три посоха? Это означает объединить с ними пробужденное сознание внутреннего наблюдателя. И вот в этом объединении способности объединить вся сущность учения Нидхьясаны. То есть Нидхьясана – это не что иное, как умение поддерживать созерцательное присутствие природы ума и объединять, поддерживать, объединять, поддерживать, объединять. На этом пути йог больше ничем не занимается. Он не занимается, например, мананой, осмыслением, устранением неясности и сомнений. Он уже все осмыслил, он уже все устранил, ему нечего устранять больше. То есть манана – это предыдущий этап. Также он не занимается на этой стадии шраваной. Шравана – это этап предыдущий перед мананой. Он получил прямое видение, он получил объяснение, он сформировал видение джняна-йоги. Он вошел в ежемгновенное присутствие на пути шраваны. Все это предшествует этому. Но не дитхьясана, это поддержание и объединение. Снова поддержание и объединение. Вечное поддержание и вечное объединение. Бесконечная игра в поддержание и объединение. Если путь Шраваны занимает не так много времени, то есть чтобы услышать об Атмане и получить прямое введение, не нужно много времени. Вы можете все это осуществить на первом году знакомства с учением. Может быть, кому-то не так повезет, он может это осуществить на 12-м году или на 20-м. Но примерно в этот промежуток ваша шравана должна завершиться. Если она не завершилась, вам надо подходить к гуру, общаться с монахом, спрашивать, что у меня не так, чего-то я не понял, может быть, что 20 лет я еще не завершил шравану. Шравана означает, что вы овладели воззрением, вы хотя бы интеллектуально утвердились в новой идентичности, и вы получили опыт прямого постижение природы ума. Хотя бы небольшой, хотя бы на секунду, но он сверкнул. И вот шравана, она вот в эти 20 лет точно должна вписаться. Может быть, она в первый месяц у кого-то. Для дивья, для особо одаренных. Манана – это период подольше. То есть вы потратите, если вы можете получить шравану в первый год, то манана, может быть, лет 10 займет у вас. Когда все ваши представления, все ваши неясности, ваши сомнения уйдут. И растворятся, вы прочно утвердитесь в недвойственном осознавании естественного состояния. Может быть, 30 лет даже. Может быть, это займет и всю жизнь. Может быть, вы постигнете только в глубокой старости, завершите манану. И это нормально на самом деле. Даже завершить манану в 90 лет, когда в 20 стал монахом, это неплохо. Почему? 70 лет выполнять манану и устранить все сомнения, все неясности, утвердиться в природе ума. Потому что как только вы завершите манану, в тот момент вы просветлеете. Потому что это будет моментом вашего просветления. Манана закончилась, вы просветлели, все. И вот после того, как вы просветлели, начинается уже нидхьясана. Нидхьясана, если это истинная нидхьясана, а не тренировочная, это уже пребывание в брахмане, в просветленном состоянии, когда не нужно ничего делать в сущностном смысле, нужно пребывать и объединяться, пребывать и объединяться. И жизнь садху на уровне нидхьясаны – это непрерывное поддержание, пребывание без усилия и объединение. Пребывание означает неотвлекаемое пребывание в природе ума, в присутствии. И пребывание не с усилием, как у новичка, и не с помощью различных методов, а естественное, которое характеризует мастера присутствия созерцания, мастера сахаджияны. Объединение означает, когда мы встречаемся через органы чувств, через тонкое тело, через все восприятия с внешними объектами, мы от них не убегаем, не закрываем глаза и не блокируемся, а объединяемся. И при этом мы не совершаем ошибок, которые совершают новички при объединениях. То есть мы способны интегрироваться с любыми проявлениями, и в результате таких проявлений мы способны усмирять любые энергии, проявлять чистое видение. Так можно сказать. Например, когда мы практикуем Шамхави-мудру, мы практикуем с открытыми глазами. И открытые глаза означают, что наши органы чувств распахнуты. И это касается не только зрения, а вообще всех органов чувств. То есть и наши уши, и наш слух распахнут, и все другие органы чувств. Это означает, что бы ни проявлялось, мы можем с ним объединиться, и мы можем на фоне этой энергии воспринимать недвойственное сознание. И если начинающий новичок способен объединиться с очень малыми вещами, например, раньше вам мешала хлопающая дверь в ретрите, она вас раздражала, потому что вы занимались медитацией концентрацией, медитацией остановки ума, хлопнула дверь, и вы подскакиваете. И ваш ум просто бешено колотится. И вы говорите, нельзя ли мне потише какое-нибудь место отвести? Здесь так шумно, здесь все ходят. А это признак того, что вы не умеете объединяться просто. Дело не вместе, а дело в том, что вы не умеете объединяться. Поэтому мастера древности, они наоборот специально давали ученикам задание. Вот там он сидит в ретрите, ходите там почаще, хлопайте погромче. Потому что если он не научится объединяться, он так и не перейдет на настоящую нидхьясану. И Бог знает, сколько эта медитация спокойной пустоты лет будет длиться. И объединение означает, что вы устраняете какие-то мешающие вам процессы, проблемы, органы чувств, и они больше вам не мешают пребывать в присутствии. Но великие ситхи, боги, великие садху, они также объединяют свое созерцательное присутствие только с более великими энергиями, со вселенской божественной волей, со вселенской божественной мудростью, с божественным блаженством, с божественными деяниями, с пятью элементами. Они практикуют ту же садхану, пребывая в сахадж-самадхи на уровне нидхьясаны. Все они также пребывают в нидхьясане. Только их нидхьясана по сравнению с нашей, можно сказать, миллионного порядка. Наша нидхьясана – это номер первая ступень, а их нидхьясана – это миллион. Но качественно нидхьясана начинающего садху, если он добился ее, и нидхьясана махасидха, нидхьясана божества не различаются. Наша нидхьясана, нидхьясана Ишвары даже не различаются. Они различаются только количественно, глубиной. Например, из нидхьясаны Ишвары рождается Вселенная. Поскольку, говорят, Ишвара все время находится в медитации на парабрахман. То есть все время быть в медитации, а медитация Ишвары высшего порядка – это самадхи. А все время, значит, непрерывно, значит, это сахадж самадхи. То есть Ишвара находится в сахадже самадхи всегда. Но его сахаджа самадхи очень глубоко. Оно так глубоко, что он может легко творить целые вселенные с богами, демонами, святыми, ведами, грубой материальной вселенной, астральной, с пятью элементами, с адами, голодными духами, нагами, с 14 мирами, солнцами, луной и галактиками. Но нидхьясана садху, она не очень велика. Она по качеству такая же, но глубина ее еще не раскрыта, потому что она не интегрировала в себе божественные энергии, шакти. Поэтому многие говорят, а зачем мне обретать ситхи? А зачем? Это же ситхи – это помеха. А зачем мне становиться Ишварой? Да тут дело не в том, что это надо становиться или обретать ситхи. Ситхи бывают двух видов. Кальпита ситхи и акальпита. Кальпита ситхи – это когда вы желаете получить благословение божества, делаете ритуал, начитываете мантру, в надежде, что божество не зайдет, даст вам даршан, благословит вас на какую-либо ситху, и вы ее обретете. Вы хотели ее, вы провели ритуал, сделали тапасю, читали мантру, божество пришло и дало вам ситху. Но эта ситха не решит ваших проблем, ни реинкарнации, ни замешательства в сансаре, оно просто... Будет ситха, это все равно, как вы купили продвинутый iPhone. iPhone тоже дает вам какую-то ситху, но он не решает никаких ваших проблем. Вы можете быть в неведении и страданиях с iPhone, так же, как и без него. То есть ситхи ничего, кальпита ситхи ничего вообще не играют, это вообще никакой показатель. Именно это поэтому святые так о них отзываются. Но здесь речь идет о сахаджа ситхи или о кальпита ситхи. Еще другое название буддийское – ситхи махамудры, то есть ситхи естественного состояния. Это совершенно другая категория. Их не добиваются, их не ищут. Для их обретения не делают никакой специальной тапасии, не призывают богов и не читают мантр. Они приходят естественно в результате практики естественного состояния, как интеграция со вселенскими силами. И здесь садху даже не выбирает, обретать их или нет, это совсем другое. Он их и не желает. Просто происходит интеграция, например, с джняна-шакти, с божественной волей, с ичха-шакти, с божественной крия-шакти. И если он хорошо объединяется, то он интегрирует эти ситхи, силы вернее, и они становятся его естественными сахаджа-ситхами. И он просто переходит в новый уровень, в класс существ, которым положено обладать ситхами для исполнения своих функций во Вселенной. Например, Ишвара обладает ситхи, потому он творит Вселенную. Или боги, управляющие временем, обладают ситхи времени, поэтому они способны осуществлять это. И все это принцип нидхьясаны.
Воистину, Дживанмукта, человек, освобожденный при жизни, оставляет свои прежние черты характера и обретает состояние истины, сознания, блаженства, подобно тому, как гусеница превращается в бабочку.
Обретение освобождения сопровождается также тем, что вы оставляете свои прежние черты характера. Например, если у вас была жадность, то вы становитесь щедрым. Если была гордость, то вы обретаете смирение. Если была привязанность, то вы обретаете вайрагью, поскольку обнаружение атмана, внутренней природы, растворяет все ваши ограничения и все ваши клеши. Подобно тому, как если солнце восходит, и много сосулек на крыше или много сугробов, снега, все это тает. И ничто не может остаться прежним. Но иногда происходит следующее. Ограничения и клеши святых мудрецов, они не только растворяются, они становятся их украшениями, частью их мудрости. Почему так происходит? Потому что клеши и ограничения в своей природе тоже являются проявлением светоносной мудрости. Но теперь они являются чем-то вроде божественной игры. Они полностью безвредны и являются особыми силами шакти, с помощью которых такие святые мудрецы ведут своих учеников или помогают другим живым существам. Так. Например, если у кого-то была привязанность, то она преображается в сострадание. Сострадание, которое становится связью с живыми существами. Если раньше привязанность докучала и составляла, приносила много проблем, то теперь это вовсе не привязанность, это духовное сострадание, которое помогает взаимодействовать с людьми, создает причину взаимодействовать с людьми, чтобы можно было их освобождать от страданий, от неведения. Или если это была гордость эго, то она, как клеша, полностью переплавляется и становится величием божества. Гордость от эго, человеческая гордыня, и величие божества, они имеют один и тот же корень. Это божественная сила великолепия, Айшварья Шакти. Но в нечистом состоянии она исходит от эго, она преломляется через эго и представляет проблемы. Например, от гордости у вас портится отношение с другими, и вы сами впадаете в неведение. Но очищенная – это энергия Айшвари Шакти, которая становится величием божества, величием божественного состояния. Вы уже ее себе не присваиваете, но она является как манифестацией вашей просветленной, пробужденной природы. Поэтому, когда мы, например, выполняем тантрийскую садхану преображение, мы говорим, что преобразиться нужно и зародить величие, гордость божества, дивьямана.
Преодолевший океан иллюзии на корабле мудрости, убивший чудовищ страсти, ненависти и тому подобное, освобожденный человек сияет, достигнув мира, поднявшись до атмарамы, сладости и блаженства атмана. Отрекшийся от привязанности ко всему внешнему, иллюзорному сукха, счастью, удовлетворен блаженством, приходящим от атмана, постоянно сияющему внутри, подобно светильнику, помещенному в сосуд.
Обнаружение атмана и утверждение о природе атмана приводит к переживанию удовлетворенности. Удовлетворенность, что это такое? Это переживание спокойствия и мира в душе. Также это переживание сантоша. когда ты довольствуешься тем, что есть. Довольствуешься малым или вообще просто всегда довольствуешься тем, что есть. Обычно ни у кого нет спокойствия в душе и очень много асантоши. Неудовольствие тем, что есть. Например, если в миру человек живет, он думает, у меня двухкомнатная квартира, хорошо бы мне трехкомнатную. Или автомобиль такой-то, хорошо бы мне подороже автомобиль. Я имею это, хорошо бы мне это. Потом начинается духовная жизнь. В духовной жизни то же самое. Если мы переживаем первую дхьяну, мы думаем, первая дхьяна совсем недостаточна. Это же начало только. Хорошо бы мне вторую дхьяну, может, третью. Если мы переживаем савикальпа самадхи, мы думаем, савикальпа самадхи – это не что, это для новичков. Вот бы мне нирвикальпа самадхи. Если мы становимся брамачари монашествующим или послушником, мы думаем, ну что такое брамачари? Вот бы мне монахом полным стать, пурна саньясу. Если вы так думаете, и у вас нет спокойствия в душе, и вы не удовлетворены тем, что есть, то это не сантоша. Сантоша означает, или вы думаете, вот я живу в келье, келья на троих. А вот у того, у монаха постарше на одного келья. Ведь удобно, ведь комфортно. И вы выстраиваете себя такой некий карьерный рост тоже. Вот я чем буду старше, тем у меня будет больше келья, тем у меня будет больше уважения, авторитета в санге. Вот я сейчас, я такой смиренный, а вот через 12 лет, вот я всем докажу, какой я величественный. И вы потом начинаете мечтать, как бы это сделать. И потом у вас нет спокойствия в душе. И вместо того, чтобы медитировать, заниматься практикой, ум снова выстраивает планы, и эти планы сансарные полностью. И вы думаете, я стану великим миссионером, великим проповедником, махантом, может быть, или даже махамандалишваром. Как говорится, чем Шива не шутит. То есть ум строит некие снова надежды, снова некие планы, некие цепляния, хотя в данный момент нужно медитировать или нужно пребывать в присутствии. Самое главное, чем надо. Но он отвлекается, и это тоже сансарная модель мышления, только на духовный лад. То, что называют духовный материализм. Сантоша означает, что мы прямо воспринимаем реальность атмана, мы принимаем все как есть, и самое главное это для нас пребывать в нашей истинной природе. И мы доверяем этой истинной природе целиком, и мы доверяем свою судьбу этой истинной природе, и мы верим, что если мы доверим ее, то она сама сделает для нас все как надо. Все лучшим образом будет благоприятно, если мы сдаемся на ее милость. Что для нас Бог на первом месте. Мы сдаемся на милость Бога, и тогда эта божественная милость лучшим образом даст нам именно то, что нам нужно. И поэтому мы всегда удовлетворены, мы всегда в спокойствии ума, мы довольны тем, что есть, и мы счастливы, и мы пребываем в гармонии. И вот такое довольство, оно позволяет нарастать ананде, внутреннему счастью и блаженству. Мы понимаем, что счастье не требует ничего, кроме как пребывания в сантоше, в созерцании природы ума, пребывании в этой внутренней целостности. И чем раньше мы это поймем, тем счастливее наша жизнь будет как садху. Тогда мы будем практиковать из состояния счастья.
Даже сохраняя свои внешние тела, Муни не запятнан ими. Хотя он знает все, он остается неизменным при любых условиях, подобно невежде, и движется без привязанностей, подобно ветру. Когда устранены материальные покровы атмана, Муни полностью погружен во всепроникающего Вишну, как вода в воду, пространство в пространство, свет в свет.
Обнаружение атмана означает, что мы погружаемся бесконечное, всепроникающее тело мудрости. Это не означает аннигиляцию, как многие иногда думают, когда изучают Адвайта Веданту. Обретение всепроникающего, распределенного сознания, действующего в любом из миров, совершенно отличается от аннигиляции, в смысле растворения, и пребывания в такой внебытийной пустотности. Пребывание в небытийной пустотности не очень приветствуется в традиции ситхов, поскольку считается, что это невысокое состояние пралаякалы, которое не свидетельствует о большой мудрости и об освобождении. Состояние пралаякалы, тот, кто погрузился в небытийную пустотность, его можно с чем сравнить? Да, он не страдает. Он не переживает сансарные кармы, но он и не полностью пробужден, поскольку он не обладает способностью к проявлениям энергии, взаимодействовать с энергиями. То растворение в атмане, о котором мы говорим, предполагает расширенное распределенное сознание, способное к эманациям, манифестациям и проявлениям в любых из миров. Когда вы не растворяетесь в пустотности, а вы сохраняете свою индивидуальность, но эта индивидуальность, она игровая, пустотная, бесконечно космическая и способная проявляться в бесконечных мирах. Например, при достижении радужного тела физическое тело у некоторых ситхов полностью растворялось и становилось светоносным, световым. Но оно имело такой же облик, как они имели физическое тело при жизни. Это не было иллюзорное тело в облике божества с атрибутами и прочим. Это было их просто обычная копия физического тела, но она состояла не из физических элементов, а из света. Это и есть пример реализации распределенного пробужденного сознания. И многие ситхи имеют вот такие тела. Они выглядят не в виде божеств, поскольку тело божества – это иллюзорное тело, немного другое. Они имеют такую форму, какую они имели в последней жизни, только эта форма пустотная, световая, и она может появляться и исчезать, вступать с вами в общение и проявляться в любом из миров.
Дальше. Осознай, что то есть Брахман, с достижением которого нечего более достигать. Блаженство, от которого не оставляет желать иного блаженства, с познанием которого нечего более познавать.
Ом. Ом.